«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Репортаж о массовых захоронениях в Таджикистане, которые являются напоминанием последней гражданской войны в Центральной Азии.
Их вывели со двора вот по этой дорожке, где стоите вы. Дойдя до абрикосового дерева, старший сын произнес: «Мама, нас уводят». Я не смогла ему сказать и слова, будто меня в этот момент душа покинула. А потом я онемела, не могла говорить, вплоть до часу ночи.
Мы расскажем вам о проекте, инициированном Гульнарой Каримовой «Тысяча свадеб и тысяча сунатуев». Кто на самом деле финансирует свадебные торжества для семей, нуждающихся в социальной поддержке?
В Туркменистане начали выдавать купоны на бесплатный бензин. Каждому владельцу автомобиля в Туркменистане выдается 120 литров бесплатного бензина в месяц.
Мы предоставим вашему вниманию интервью с местным активистом на тему, почему в стране возникла необходимость раздавать бесплатный бензин.
Самым молодым гроссмейстером в мире стала юная шахматистка из Казахстана Жансая Абдималик. 12 лет она выполнила международную норму гроссмейстера в трех турнирах.
С тех пор, как я научилась играть в шахматы, у меня было две мечты. Стать самым молодым гроссмейстером в мире и стать чемпионкой мира среди женщин.
Об этом будет репортаж наших казахских коллег.
Мы обратим ваше внимание на то, как живется чеченская диаспора в Кыргызстане.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем я, Алтын Магавина.
И Фарух Юсуфей.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В начале программы хотим обратить ваше внимание на следы, а точнее шрамы, оставленные последней гражданской войной в Центральной Азии, которая в середине 90-х годов охватила Таджикистан.
На этой неделе в Таджикистане отметили 15-ю годовщину подписания соглашения о мире между правительством и объединенной таджикской оппозицией, поставившей точку в одной из самых трагических войн в истории современного Таджикистана.
В течение 5 лет с 1992 по 1997 годы в Таджикистане шла гражданская война, жертвами которой, по разным подсчетам, стало не меньше 100 тысяч человек.
По трагическому стечению обстоятельств на почве политических и социальных разногласий, жившие в мире и согласии жителей разных регионов Таджикистана неожиданно ополчились друг против друга, разделившись на два лагеря – сторонников правительства и оппозиции, куда вошли как приверженцы демократии, так и исламистских идей.
До сих пор многие события тех трагических лет до конца не расследованы. Одной из таких больных тем являются братские могилы убитых от рук вооруженных группировок людей, счет которым никто не знает.
Только в Турсунзадевском районе на западе от Душанбе имеется 6 таких захоронений, лишь одно из которых имеет надгробный камень с высеченными на нем именами десятков убитых жителей окрестных сел.
Коллега из таджикской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Акрам Абдукахаров побывал в тех местах и поговорил с местными жителями.
20 лет назад вооруженные люди увели отца, родственников и соседей Фахридина Сайфидинова, жителя села Чинор Турсунзадевского района, в ущелье Камбар и расстреляли. По его словам, вместе с его отцом в одном из массовых захоронений тех лет покоятся до 800 тел. Сам Фахридин так вспоминает события тех лет.
Им перевязали руки и ноги, на голову надели мешок и, бросив в машину, увезли.
В этой могиле в основном покоятся тела мужчин, бывших жителей колхоза имени Жданова Турсунзадевского района. Все они были расстреляны в начале войны осенью 1992 года. Некоторые слышали, что кого-то бросали в могилу еще живыми и, забросав их телами мертвых, закопали захоронения бульдозерами. Престарелая жительница села Чинор Суханоро никогда не думала, что за ночь полностью осиротеет. В один из таких дней, 23 ноября 1992 года, когда царил хаос и беспредел, вооруженные боевики, ворвавшись в ее дом, на ее глазах забрали пятерых ее сыновей.
Они их вывели со двора вот по этой дорожке, где стоите вы. Дойдя до абрикосового дерева, старший сын произнес: «Мама, нас уводят». Я не смогла ему сказать и слова, будто меня в этот момент душа покинула. А потом я онемела, не могла говорить, вплоть до часу ночи.
Говорят, как и многих местных мужчин, ее сыновей погубили боевики Ибода и Рамазона, где они теперь никто сказать не может. По слухам, их позже убили соперничающие с ними боевики. Другие говорят, что они прячутся в соседних странах. Дело в том, что с тех пор никто из представителей власти так и не интересовался обстоятельствами дела. Расследования проведено не было. Многие склонны считать, что власти просто не хотят затрагивать незажившие пока еще раны. Хотя, как говорит этот местный житель, люди знают, чьих это рук дело.
Как не знают? Все прекрасно знают, кто и как это все сделал.
Именно поэтому из 6 массовых захоронений тех времен, что покоятся на территории Турсунзадевского района, лишь тела одной могилы в Мазори-Шахидон в селе Ахунбабаева с останками 100 человек были опознаны и восстановлены полностью, а их имена высечены на массивном надгробном камне. Свидетели говорят, в каждой из этих могил покоятся от 100 до 1000 тел. Орифа Бобоева, секретарь джамаата Каратак Турсунзадевского района, считает, что этим должны заниматься органы прокуратуры.
Я до сих пор не видела полный список местных жителей, погибших в те годы.
Именно поэтому до сих пор цифры по погибшим в годы гражданского противостояния в Таджикистане нельзя считать окончательными. Сами власти предполагают, что за 5 лет смуты по всей стране могло погибнуть не менее 100 000 человек, а то и больше. Хотя, как считают эксперты, правда, какой бы горькой она ни была, нужна ради истории и будущих поколений. Хикматулло Сайфуллозода – один из лидеров партии Исламского возрождения Таджикистана.
Должна быть создана независимая общественная комиссия, которая бы дала оценку тем событиям, подсчитала все жертвы и масштабы конфликта, чтобы мы могли правильно подвести все итоги.
Гражданская война в Таджикистане считается темным пятном современной мировой истории, которую сами таджики называют братоубийственной войной. Она закончилась подписанием мирного соглашения между властью и представителями оппозиции. Однако политическая оценка тем событиям до сих пор так и не дана.
Вы слушали репортаж нашего коллеги из таджикской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Акрама Абдукахарова.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Тысячи свадеб и тысячи суннатуев.
Так называются 2 благотворительных проекта, которые стартовали в Узбекистане в марте нынешнего года под эгидой Фонда форума культуры и искусства Узбекистана, председателем попечительского совета которого является старшая дочь президента страны Гульнара Каримова.
Согласно информации, размещенной на сайте госпожи Каримовой, в рамках проекта «Тысяча свадеб» организаторы устраивают свадебные торжества для семей, нуждающихся в социальной поддержке. А проект «Тысяча суннатуев» или «Тысяча обрезаний» охватит мальчишек из семей, нуждающихся в социальной поддержке, и детей из детских домов.
В числе организаторов этих проектов есть, кроме фонда форума, еще несколько общественных организаций. Но по сообщениям, полученным из областей страны, где уже проведены свадьбы, вся тяжесть по их организации и финансированию ложится на плечи местных хокимиатов и бизнесменов.
Рассказывает корреспондент узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Чита Бабоевых из города Каган-Бухарской области – одна из тех 12 молодых пар, чья свадьба прошла в рамках проекта «Тысяча свадеб». В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» 22-летний Фируз Бабоев не скрывал свою радость.
«Я рад, что организовали такую акцию. Со своей девушкой я был знаком больше года, но из-за того, что мы оба из бедных семей, никак не могли пожениться, хотя наше заявление о регистрации брака уже давно было подано в ЗАГС. Когда нас пригласили на общую свадьбу, мы обрадовались».
Говорит новоиспеченный муж. 26-летняя Хадича Рахмонова – землячка Фируза. Она тоже из Кагана. Семья Рахмоновых в последние годы перебивается с хлеба на чай, потому что и сама Хадича, и ее муж – безработные, а сыну пора делать обрезание, которое для узбеков не просто хирургическая операция, а целое торжество – полноценная свадьба с приглашением нескольких десятков, а то и сотни гостей. Но проблему семьи Рахмоновых решил проект «Тысяча обрезаний».
Делать сыну обрезание – долг и мечта каждого родителя, но у нас не было возможности сыграть свадьбу. На общей свадьбе участвовало 20 человек из числа наших родственников.
Поделилась своей радостью Хадича Рахмонова из города Каган. Как сообщила радио «Розотлик» председатель комитета по делам женщин при Хотимьяте города Каган Дильбар Усманова, в рамках программ «Тысяча свадеб» и «Тысяча суннатуев» на днях поженились 12 пар.
Особое внимание мы обратили малообеспеченным семьям. Торжество провели в свадебном центре «Афросиоп» совместно с фондом форума. Невест одели свадебное платье бренда «Гули» Гульнары Каримовой. Большую помощь оказали наши местные предприниматели.
Говорит представитель Хотимьята города Каган Дильбар Усманова. Представитель фонда форума во время беседы с корреспондентом радио «Азатлите» на условиях анонимности рассказал, как организуются свадьбы в рамках проектов «Тысяча свадеб» и «Тысяча суннатуев».
Затраты по организации и проведению свадеб берут на себя местные хакимяты. Телевизоры, велосипеды и другие подарки покупают на свои средства предприниматели. А мы из Ташкента везем свадебные платья «Гули».
Говорил представитель фонда форума. На сайте председателя попечительского совета фонда форума Гульнары Каримовой есть такая информация. Участников проекта ожидают специальные подарки от организаторов, а невесты будут в платьях от Гюли, созданных специально для данного проекта. Но на деле, судя по рассказу активистки одной из махалей города Каган и предпринимательницы, информация о свадебных платьях бренда «Гули», мягко говоря, немного преувеличена. Вот что сообщила предпринимательница, пожелавшая остаться неназванной.
Два платья принесли этих от «Гули» бренд?
На совсем или на прокат?
Они забрали. Да, они забрали. Два платья принесли. Мои две невестки, они вышли в этих платьях. Очень красивые платья были. Они здесь до конца сидели. И потом забрали платья.
Говорит предпринимательница из Кагана. А остальные 10 невест одевала она. Точнее, работники свадебных салонов, принадлежащих ей.
У меня 6 салонов свадебных. Я их по салонам всех их разбросила. И бесплатно платья были, которые по 800-700 стоят они. И их маникюр, и волосы, все от салона было.
Сказала предпринимательница из города Каган Бухарской области. Как сообщает сайт Гульнары Каримовой, благотворительные свадьбы прошли также в Новоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской областях и 10 районах Республики Каракалпакстан. Проекты «Тысяча свадеб» и «Тысяча суннатуев» завершатся в сентябре.
Это был Сарвар Усмон из узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о бесплатном бензине.
Дело в том, что в Туркменистане начали выдавать купоны на бесплатный бензин на вторую половину 2012 года.
Владельцам легковых автомобилей предоставляется 720 литров топлива в полугодие, а владельцам мотоциклов 240 литров соответственно.
Напомним, что бесплатный отпуск бензина и дизтоплива по установленным нормам – владельцем частных автотранспортных средств осуществляется в Туркменистане с февраля 2008 года.
В конце марта этого года в Туркменистане был прекращен бесплатный отпуск автомобильного бензина и дизельного топлива для владельцев грузового транспорта всех видов. По сообщению управления Туркменнебит Онумлере, ежегодный прирост числа личных транспортных средств в Туркменистане составляет 12%, а согласно данным немецкой компании GTZ и американской The Christian Science Monitor, сейчас Туркменистан занимает 4-е место в мире среди стран с самым дешевым бензином.
Фарук, в связи с выдачей бесплатных купонов я позвонила местному активисту, проживающему в Ашхабаде, Нурберде Нурмамедову, и поинтересовалась, почему же в стране возникла такая необходимость обеспечивать население бесплатным бензином.
Обеспечение бесплатным бензином населения – это чисто государственная инициатива. В Туркменистане нефтопродукты, их реализация находится в ведении государства монопольно. На это совершенно не влияют изменения курса нефтепродуктов на мировом рынке. Это создает такое явление, что цены на нефтепродукты становятся с течением времени не соответствующим реальной стоимости. Иногда даже абсурдной становится. Например, к концу правления президента Ниязова бензин 95-й марки стоил по тем деньгам 400 манатов. Это по курсу доллара что-то около 2 центов. В то же время стакан чистой газированной воды без сиропа стоил 500 манатов. Наверное, поэтому в 2008 году государство изменило цены на нефтепродукты.
А каковы в настоящее время цены на автомобильное топливо? Поменялись ли они с 2008 года?
С тех пор цены не менялись. И вот сейчас стоимость одного литра марки 95 – это 62 тенге. В долларовом эквиваленте это что-то около 22 центов. Нефтепродукты у нас относительно дорогие, но все-таки реальные доходы туркменистанцев очень маленькие, и эти цены все-таки кусаются. Поэтому и государство, наверное, пошло на то, что обеспечил население, имеющее собственные автомобили, лимитированным бесплатным топливом.
Что это означает на практике?
На практике означает, что человек, имеющий личный автомобиль, может представить в банковское учреждение свой паспорт, права на вождение, технический паспорт автомобиля и документ, удостоверяющий исправность этого автомобиля. В этом случае банковское учреждение выдает ему автомобильное топливо, если автомобиль легковой, то на полугодие 720 литров.
А вот если у меня два автомобиля, и я гражданин Туркменистана, могу я получить на каждый автомобиль по 120 литров бензина в месяц?
Нет, вы можете получить бензин только на один автомобиль.
А вот то, что бесплатным бензином обеспечивается только та часть населения, которая имеет автомобильный транспорт, не вызывает это какое-то недовольство у остальной части населения?
У туркмен есть такая пословица: «Баем бай верия, худаем бай верия». И бай баю дает, и Бог дает баю. Пословица рождена непринятием этой несправедливости. Но в данном случае лимитированное обеспечение владельцев личных автомобилей бензином – это инициатива лично государства. Другая часть общества, которая не получает этот бензин, воспринял это не потери для себя, хотя все-таки все это дается от общего котла.
Выдача государством бесплатного бензина смогла ли стать своего рода толчком для людей для приобретения машины?
Конечно, это стимулирует людей. И кроме того, вот этот бесплатный бензин дает некоторой части населения, которая пользует свою машину для перевозки людей, дополнительные возможности. Но последний президент от марта этого года как раз исключила использование автомобилей в производственных целях. И поэтому те автомобили, которые используются для производственных целей индивидуума, они исключены от обеспечения лимитированным бензином. Но есть явление и другого рода. Некоторая часть людей, ну это единица, наверное, начали закупать старые машины и получать на них лимитированный бесплатный бензин. Но это уже деяние противозаконное, и те люди, которые попадаются на этом, они, конечно, не только штрафуются, но на них открывают дело.
А вот вы, как гражданский активист, как вы к этому относитесь? Все-таки это очень редкое явление, чтобы населению государства раздавало бесплатный бензин.
Знаете, это как бы превентивные меры государства против возникновения незапланированных народных волнений. Это как бы усыпляет общество. И у людей, которые получают вот такие бонусы или привилегии, пропадает критическое восприятие действительности. Они становятся как граждане инфантильными. А это ведет к тому, что общество безразлично. В этом обществе люди скорее думают только о личных выгодах, оставляя на после выгоду общества, в том числе и государства, своей страны. Люди должны жить не подачками государства, они должны жить за счет собственных усилий.
Нурберт, спасибо, что вы нашли время для нашей передачи. Спасибо за ваш разговор.
И вам спасибо.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о самом юном гроссмейстере в мире.
Это юная шахматистка из Казахстана Жансая Абдималик. 12 лет она выполнила международную норму гроссмейстера в трех турнирах.
Девочка планирует в 13 или 14 лет стать самой молодой чемпионкой мира среди женщин и тем самым побить мировой рекорд Хоу Ифань, которая свой титул завоевала в возрасте 16 лет.
Светлана Глушкова из Астаны подробнее расскажет о шахматной принцессе Жансае.
Жансая Абдималик шахматами занимается 6 лет. Она неоднократный чемпион мира по шахматам среди детей. Девочка учится в Сингапурской шахматной академии. Она говорит, что там не только хорошие условия для продолжения шахматного образования, но и для физической подготовки, в частности, для занятий плаванием.
С тех пор, как я научилась играть в шахматы, у меня было две мечты. Стать самым молодым гроссмейстером в мире и стать чемпионкой мира среди женщин. И одна моя мечта исполнилась. Сейчас я самый юный гроссмейстер в мире.
Тренер и папа маленькой шахматистки Дания Раширов говорит, что норму гроссмейстера его дочь выполнила, победив в трех турнирах. Первый турнир проходил год назад в Индонезии. Две остальные нормы шахматистка выполнила в этом году на турнирах в России и Украине, что, по словам Дания Раширова, дает им право называть ее самым юным гроссмейстером в мире среди женщин. Кроме отца, девочку тренирует Александр Никитин, личный тренер Гарри Каспарова, который привел его к успеху. По словам Данияра Аширова, российский тренер пророчит Жансае великое шахматное будущее.
Порядок такой, что наша федерация должна отправить запрос в ФИДЕ. Но то, что она на данный момент самая молодая гроссмейстер в мире, это однозначно, потому что 14-летняя Александра Горячкина до этого считалась самой молодой гроссмейстером в мире, россиянка. Жансае сейчас 12 лет 5 месяцев.
Жансая Абдималик готовится к следующему турниру. Перед ней стоит задача попасть в сотню сильнейших шахматистов планеты среди женщин. Пока никому из казахстанских спортсменов сделать это еще не удавалось. Вице-президент Шахматной федерации Казахстана Еркин Исраилов говорит, что за последние 3 года юные шахматисты Казахстана сделали большой шаг вперед. Сейчас в сборной республики несколько юных чемпионов мира.
Конечно, такие успехи – это суммарный успех очень многих людей, в первую очередь родителей, тренеров, самих игроков и тех людей, которым не безразлична судьба тех же шахматов.
Жансая Абдималик играет в шахматы по 5-6 часов в день. Ее тренеры отмечают, что она обладает феноменальной памятью, без которой невозможно стать профессиональным шахматистом. Девочка может запомнить сложную шахматную комбинацию, а спустя 2 или 3 месяца повторить ее до единого хода. В Казахстане спортсменку уже давно называют шахматной принцессой. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в конце передачи мы расскажем, как живется чеченской диаспоре в Кыргызстане. В 1944 году решением Иосифа Сталина более 95 тысяч чеченцев и ингушей были силой переселены в эту страну.
За эти годы чеченцы стали неотъемлемой частью кыргызстанского общества.
Сейчас их осталось немного, около 2000. Однако они не собираются уезжать и продолжают вносить свой вклад в развитие государства.
Несмотря на то, что чеченцы уже долгое время проживают в Кыргызстане, не все знают их особенности и традиции.
Большинство чеченцев компактно живут в селах на севере страны. В одно из таких сел съездил корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
В селе Лебединовка, что находится на восточной окраине столицы города Бишкек, проживают представители многих национальностей. Одна из них – это чеченцы, у которых здесь есть свой хутор. В Кыргызстане насчитывается около 2000 представителей этого кавказского народа. В основном они проживают в северной части страны. Чтобы поближе познакомиться с чеченцами, с их культурой, традициями и обычаями, я решил посетить эту местность. 66-летний Хусейн Сулумов – уважаемый среди чеченцев аксакал, которого знает почти каждый член диаспоры. За чашкой чая он рассказал мне много чего интересного про традиции своего народа. Занимательная беседа началась с особенностей приветствия среди чеченцев.
Молодежь у нас тоже говорит «Ассаламу алейкум». Ко мне вот в твоих годах, который парень подходит, он «Ассаламу алейкум» мне не говорит. Он «Дедикхилха». Добрый день, и он меня обнимает. Дедикхила, это если днем. Сюри дикхила, это вечером. Ири дикхила, это утром. Не говорят ассалам алейкум, когда люди сидят, кушают. Потому что когда он кушает, и ты заходишь, говоришь ассалам алейкум, он должен и встать, и пищу проглотить. А если он не успел ее проглотить, она у него здесь застряла, он умирает. Кровь за тобой.
В остальных случаях говорить ассаламу алейкум разрешается, но только не женщинам. Они всегда здороваются со всеми, как молодежь, с почтенными членами общины. Несмотря на глобализацию, молодые чеченцы свято соблюдают обычаи предков. Один из них не принято нарушать на свадьбе.
Вот на той стороне сидят ребята, здесь сидят девушки. И там один есть разводящий. Хворостинка у него, палочка там в руке, вот он показал. Парень встал, девчонке показал, девчонка встала, танцевала, все в пределах нормы.
Свадьба у чеченцев длится 3 дня. Если он начался в пятницу, люди приходят и в субботу, и в воскресенье. На свадьбу не принято приглашать, как и на похороны. И в радости, и в горе люди без зова приходят поддержать и помочь. Немногочисленные чеченцы, которые некогда были разбросаны по всей стране, а сейчас большинство живут в Чуйской области на севере страны, стараются поддерживать связь друг с другом. Встречаются на различных культурных и спортивных мероприятиях. И в этом помогает глава диаспоры Аднан Джабраилов.
23 февраля 1944 года 24 часа чеченцы были в скотских вагонах вывезены из Средней Азии. В Киргизию переселено было 95 тысяч чеченцев и ингушей. Сейчас в Чуйской долине в основном разговаривают на киргизском лучше, чем любой киргиз.
В 1957 году, когда генеральным секретарем КПСС стал Николай Хрущев, он разрешил насильно переселенным из Кавказа народам обратно вернуться на родину. Многие вернулись домой, но были и те, кто решил связать свою жизнь с Кыргызстаном. Их сейчас около 2000. И глава чеченской диаспоры оказался прав. Чеченцы разговаривают на кыргызском не хуже любого кыргыза, если не лучше. Один из них – Дилимбек Куцаев. В селе Беловодское, кого не спроси Димку Байке, все его знают.
Ходили вместе с кыргызами, так и научились кыргызскому языку. Сейчас мой внук одинаково знает и русский, и чеченский, и кыргызские языки. Сейчас ему 2 годика, но может спокойно посчитать до 10 на чеченском и кыргызском. А сам чеченский язык очень сложный язык. Он не похож ни на один язык в мире, даже на Кавказе.
Если можно сказать, что кыргызский и чеченский языки не схожи ни в чем, то о блюдах такого не скажешь. Основное блюдо джиджик-калныш – это отварное мясо и галушки, сваренные в том же супе. Похож на кыргызский бешбармак. Чай-пылгыш и хинглыш – это лепешки с творожной и тыквенной начинками. У кыргызов эта лепешка называется хаттама, с той лишь разницей, что в ней начинок не бывает. В Кыргызстане чеченцы в основном проживают в сельской местности и занимаются сельским хозяйством. Но есть и те, кто живут в городах и работают в сфере просвещения, медицины, спорта и культуры. Глава чеченской диаспоры Адан Джабраилов, например, бывший спортсмен. Его подопечные являются призерами многих соревнований, а сейчас он тренирует подростков и инвалидов. Чеченцы стараются поддерживать связь с исторической родиной, и особенно люди преклонного возраста часто ездят к родным в Чечню. Если среди старшего поколения находятся те, кто хотел бы навсегда остаться в Чечне, молодежь, которая составляет основу чеченской диаспоры, наоборот, видит свое будущее в Кыргызстане. Тимур Токтоналиев, специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи вы можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободная Европа, Радио Свобода, azadkhabar.com,
Радио Азаттык.орг, Азаттык.орг, Озоди.орг, Озодлик.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420 код Чехии 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели Алтын Магауина
и Фарух Юсуфи.
Всего вам хорошего и до свидания.
До свидания.